Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 27 февраля 2023 года. И наша тема сегодня, что такое денацификация. Дело в том, что каких-то значимых крупных событий с одной стороны не происходит. А с другой стороны, мы решили разобраться с некоторыми базовыми понятиями. В частности, вот эта вот денацификация, о ней много говорят. Что, собственно, она представляет собой в реальности, особенно с учетом нынешнего положения вещей, когда эта тема вновь стала актуальной, а уже не только исторической. Так вот, денацификация – это процесс, который прошел в реалиях, прошел в Германии после 1945 года. Он длился... как минимум пятилетку, если не больше. И за время этого процесса, надо сказать, что, во-первых, он показал свою успешность, то есть он был удачным, и эту успешность мы чувствуем на сегодняшний день. То есть Германия, которая являлась родоначальницей нацизма, она оказалась сейчас уже в итоге после нескольких десятков лет, во-первых, полностью денацифицированной, а во-вторых, это то, что... И прививка эта от нацизма оказалась настолько сильной, что она уже больше не нацифицировалась впредь. И всякие попытки как-то ее сейчас, подтолкнуть к более активному действию, в частности в украинском конфликте, они как раз натыкаются на вот эту вот вакцинацию против нацизма, которая была сделана практически уже 80 лет назад, и которая до сих пор действует и достаточно... интенсивно. Вот недавний инцидент, который все знают, с этим российским танком сгоревшим, который установлен напротив российского посольства в Берлине, он как раз еще раз доказал, что вот эта вот прививка против нацизма, причем у самого простого немецкого населения, она продолжает быть достаточно эффективной вот и сейчас, 80 лет спустя. Это вообще редкий исторический успех, надо прямо сказать, потому что за столько десятилетий много могло перемениться, несколько поколений уже прошло, и можно считать, что то поколение, которое реально подвергалось денацификации, оно уже ушло в прошлое. От него остались, может, отдельные какие-то крупинки. Но, тем не менее, последствия этого процесса действуют по сегодняшний день, что лишний раз говорит о том, что это было достаточно эффективное действие. Многие соглашения того периода, начиная от потсдамских, ялтинских и так далее, сейчас уже настолько трансформировались, что их природу уже не узнать, мир, как говорится, стал совершенно другим. А вот денацификация, которая проходила в тот период, она действует по сегодняшний день фактически. Это редкий исторический успех, надо прямо сказать. Мало какие меры, предпринятые в истории, сохраняли такое длительное и продолжительные действия, как денацификация. Именно поэтому к ней имеет смысл присмотреться, что же сам такого особенного было сделано, и как это, собственно, работало. Но здесь надо остановиться, во-первых, на том, что основные примеры этой денацификации берутся как раз из опыта западного мира, потому что там это было наиболее кодифицировано. В советской зоне оккупации действовали в основном социалистические принципы, они не были оформлены в какие-то там программные документы или какую-то специальную процедуру. Во всяком случае, все члены нацистской партии это точно не имели возможности занимать никаких руководящих должностей, а членов было все-таки много. Это партия, которая насчитывала миллионы человек как в восточном, так и в западном секторе последующей оккупации. И остальное происходило по путям создания немецкого социалистического государства, которое шло, своим особым путем, специально не являясь какой-то частью процесса денацификации. А вот что касается английско-американской зоны, в особенности американской, там это все было, достаточно жестко кодифицировано и подвергается поэтому историческому изучению. В частности, в американской зоне было выделено, 5 категорий граждан, на которые были поделено, все население Германии. Условно, да. Но это главные военные преступники, просто военные преступники, сочувствующие и оказывающие поддержку нацистскому режиму. И пятая категория – это невиновные. да, те, которые в их наступлениях, не, преступлениях не причастны. И естественно, что в главные военные преступники попали те, кто ответственен за развязывание войны и плюс за наиболее активное участие в преступлениях германского нацизма. Просто военные преступники — это те, которые не играли решающей роли, но тем не менее были замешаны в военных преступлениях. Наконец, сочувствующие, как-то понятно, это те, которые, так сказать, своими действиями, скажем так, не участвуя в преступлениях, активно поддерживали этот режим. Ну и далее пособники — это, так сказать, еще более низшая категория, которые относились, те, которые как бы поддерживали его морально, а не столько своими реальными действиями. Вот эти вот категории разработали американские власти. И затем, собственно, всех жителей Германии обязали заполнить анкету. Анкету, в которой бы они указывали свою роль, значит, в тех или иных действиях, которые предпринимались в период нацистского режима. И далее на основе этих анкет шло как бы их проверка и изучение, вот насколько они соответствовали действительности. Вот формально процесс был такой. Причем те, которые попадали под первую, вторую и третью категории, ну и даже четвертую категорию, они так или иначе проходили через процедуры, так сказать, уголовного или административного преследования, которые включали в себя право, ограничение права занимать те или иные должности в Германии. И в случае высоких, так сказать, степеней, там первый и второй, главные преступники и просто военные преступники, дело было, значит, до 10 лет заключения в лагерях, тех самых, кстати, лагерях, которые в свое время оборудовали фашисты. Причем, более того, одним из правильных, скажем, методов перевоспитания, которые американцы считали нужным применить к вот этим немцам, являлось перезахоронение жертв нацистских концлагерей, которые осуществлялись как раз вот силами вот этих вот устников. Вот этот весь процесс, он длился и был начат исключительно под американской юрисдикцией, то есть никакие немецкие суды и трибуналы в этом не участвовали. И потом постепенно, ну где-то года через два после его начала, американцы начали передавать частично эти полномочия уже немецким судам. И к концу, где-то к году 51-52, уже этим занималась исключительно немецкая юстиция. Вот примерно вкратце, так сказать, вот так обстоял процесс денацификации, который, еще раз подчеркну, показал свою эффективность. И, естественно, в приложении к нынешним сегодняшним условиям, да, это подразумевает, что если как бы брать его за основу, за кальку, так сказать, такого рода действий, то значит необходимо выделить вот эти категории главных военных преступников, сочувствующих и пособников, по каким критериям относить к ним тех или иных людей, и иметь при этом в виду, что, скажем так, американские власти в ходе осуществления этого процесса сталкивались с такой естественной трудностью. Но они англосаксы, вокруг немцы. Немцы, естественно, говорят по-немецки, документы все на немецком. Есть, конечно, переводчики, но в массовом количестве, да, обеспечить вот это вот применение американского законодательства, подсудность и тому подобное, это достаточно сложно. Да, это громоздкий сложный механизм. В наших случаях, так сказать, сегодняшнего дня и сегодняшних реалий, один из крупных плюсов такой потенциальной денацификации — это, конечно, то, что обе стороны, как нацифицированные, так и ненацифицированные, они говорят по-русски. Причем говорят на одном и том же языке, в общем-то, с равной степенью понимания. Поэтому, конечно, этот процесс в этом смысле является облегченным. Ну вот, а что касается каких категорий и кому это применять, это, конечно, необходимо разрабатывать и применять исходительно из сегодняшних реалий. Ты что думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, потому что успех вот этой денацификации в Германии, он связан не только там с делением на категории, но все-таки то, что там в той же Восточной Германии партия социалистов была достаточно вообще сочувствующих, и все это видели, как это происходило. К кто был ответственен, то есть эти списки было достаточно легко составлять, и были, что называется, идеологически заряженные люди это делать. То есть сами лично немцы, а не кто-то там еще на это все пришел и стал устанавливать. Но даже так, даже вот проведя эту денацификацию, все равно не удалось, что называется, всех убрать оттуда нацистов, особенно из ФРГ, и многие из них баллотировались на различные посты, в том числе и были министрами, и в Австрии тоже там один Крендель баллотировался, и его поддерживал небезызвестный миролюбец Арнольд Шварценеггер. И причем он даже его поддерживал после того, как ему сказали, что он нацист, и как это выяснилось, что он нацист. Он все равно сказал, это хороший человек, я его буду поддерживать, он большой молодец. Вот к слову о, так сказать, вообще было такое достаточно большое видео, почему Арнольд Шварценеггер не хороший человек, оно вышло приблизительно...
Что-то зависло, Вадим, у тебя, я не знаю, правда, по какой причине. Вообще что-то в нашем эфире иногда часто случаются зависания, поэтому я как бы заранее извиняюсь перед слушателями за то, что такие инциденты происходят. Они происходят как бы не по нашей вине, да, но, так сказать, иногда вот или техническая составляющая, или оборудование что-то там начинает сбоить, отказывать, и именно по этой причине приходится вот иногда, так сказать, так вот вываливаться из эфира совершенно непредусмотренно. Это у меня было, но вот сейчас, наверное, случилось у Вадима. Ну, продолжая его мысль, хочу сказать, что действительно та серьезная трудность, которой столкнулись американские власти, это действительно, как справедливо заметил Вадим, касалось не только Германии, но и Австрии, как раз состояло в том, что ну, большое количество юридических чиновников, например, которые участвовали в процессе судопроизводства, они реально были или членами нацистской партии, или так или иначе ввязаны, так сказать, в ее дела, потому что юриспруденция... Это, в общем, не дворник, так сказать, подметать там, да, улицы. Это все-таки люди с определенным образованием и определенной степенью лояльности к действующей власти, иначе бы они и не занимались. А в Германии, собственно, других и не было. То есть у нас из Германии так или иначе все были в той или иной степени вовлечены в сотрудничество с властями. Конечно, вот среди отнесений там категории от и способников в невиновные, был такой критерий, что человек как бы за свои убеждения пострадал от нацистской власти или же наоборот, скажем, неактивно исполнял свои функции, даже будучи в системе, но все равно это предполагало, что все-таки так или иначе с этой системой все были связаны. Вадим, ты продолжай, пожалуйста, свою мысль, я пока просто... Занял время.
Я не знаю, что у вас с техникой происходит, с электроникой.
Я уже пожаловался на это, да.
Так что, да, просто было видео по поводу того, что об истинной сущности этого гражданина, который, ну как, ну актер, а как не любить актера, почему такой харизматичный человек может быть плохим? Да не, легко и просто. Наоборот, даже те, которые там хорошо выглядят, им очень легко поддерживать всякую мерзость. Вообще, как бы, по-моему, Колчак еще про актеров, да, говорил, потому что не трогайте там актеров и проституток, они всегда на такой стороне. Где бы причем не находились, какие-то такие крайности, единичные случаи. Вот, поэтому, да, Восточная Германия здесь хороший пример, а вот как это проводить на Украине, то есть это должны быть какие-то люди, которые ну, денацификацию так или иначе проводили все-таки с одной стороны коммунисты, то есть ярые антифашисты, а с другой стороны, как-никак, демократы, республиканцы, либералы в виде Франции, в виде Британии, в виде США. То есть это все-таки не современные Британия и США, где очень многие вещи были купированы, и как-то демократия становится все, они дальше и дальше от нее, хотя продолжают оставаться, хоть и исковерканной, но демократии, да, и проблемной. Это все еще там возможно друг против друга критиковать и менять власть. А вот... Вот что, как мы можем предложить, да, вот как мы можем предложить, чтобы вот построить такую же систему, если до сих пор идут какие-то договоренности с западными странами по поводу перекачки всякой там нефти и прочего, и ресурсов, если та же зерновая сделка идет на убыток, то вот как-то странно, что вот эти же люди, ну вот кто у нас такой идеолог, кто у нас там из депутатов, кто у нас из Министерства иностранных дел может предложить какую-то такую работающую систему, которая условно отделит зерна от плевел, и на такой большой стране, как Украина, все-таки там не половина Германии с одной стороны и с другой стороны, какая большая страна проведет, но пока там ловят каких-то диверсантов, да, которые есть. И причем у всех этих диверсантов оказываются там украинские флажки, украинская литература, они как будто это, развешивают на стенах плакаты «Я виновен». Вот мне, я не знаю, то ли они сами такие дураки, то ли им на всякий случай вот это еще, так сказать, подбрасывают или еще что-то делают. Ну, как бы это все выглядит достаточно странно.
Ну, агитматериалы-то поэтому... надо иметь, Вадим. Я говорю, агитматериалы-то надо иметь какие-то. Вот ты тоже интересно рассуждаешь. Агитматериалы какие? Ну, вот ты представь себе, что ты вот на стороне, ну, я не знаю, как, грубо говоря, советский партизан, да? Ну, что ты имеешь в качестве средства агитации? Ну, советские газеты, наверное, да? Вот что, надо же иметь какое-то
средство сейчас убеждения. Же интернет-эпоха. Зачем хранить что-то на материальных носителях, если есть все необходимое, может там распечатать самому или поискать, если
слушай,
нужно.
Слушай, ну не все же имеется под рукой всегда, а другое дело, когда ты сразу имеешь необходимый набор материалов. Нет, логику этого понять можно. Другое дело, как это хранить там, надо ли где-то прятать, а с другой стороны, если ты каждый день этим пользуешься и не ожидаешь, что тебя тут нагрянут и начнут арестовывать, то почему бы это и не хранить в ближайшие... Тут есть как бы двоякое объяснение этому процессу.
То есть вы считаете, что эти люди приблизительно как белая эмиграция, которая хранила этот власовский флажок, который, который использовал Власов, давайте так уж раз на самом деле, один из двух флагов, который Власов использовал и вообще использовала оппортунистическая, скажем так, группа антисоветская. Вот антисоветская группа очень активно использовала вот этот наш флаг. Вот они приехали, триколор, да. Вот приехал этот выживший, так сказать, доживший до 90-х годов старичок, белый эмигрант, увидел флаг, достал платочек из кармашка и сказал, вот, я его так долго носил. Ну, то есть вы хотите сказать, что вот украинцы тоже этот флаг у себя носят и все ожидают, что вот придет в Крым, и они смогут гордо его там повесить и так далее и тому подобное.
Ну, ты знаешь, во-первых, надо понимать, что символика вообще в борьбе, в идеологической борьбе она имеет значение. И не исключено, что это имеет какое-то поддерживающее значение для самого человека, понимаешь? Вот у меня дома, например, есть советский флаг. Угу. Не потому, что он специально там является каким-то предметом запрещенным к показу или еще чего-то, просто он у меня есть, он мне дорог. Ну, это знамя, под которым я служил, которым я присягал, почему я, собственно, должен с ним прощаться в угоду там тех или иных обстоятельств. Тем более, что сам по себе, там, допустим, украинский флаг каким-то криминалом у нас в России не является. Я не знаю, является ли российский флаг криминалом на Украине, но у нас он точно не является, так сказать, чем-то запрещенным, там, хоронению, там, тому прочее. Поэтому я не вижу здесь чего-то такого особенного, но я считаю, что если люди действуют действительно, то им какие-то агитматериалы надо иметь под рукой, и ничего удивительного в том, что у кого-то из них они находятся. Собственно, это к теме денацификации это имеет такое опосредованное отношение, потому что сама по себе украинская символика равно и какая-то литература, скажем так, она может означать направленность действий того или иного человека и, следовательно, его отнесение к той или иной категории. Но сама по себе она у нас криминалом не является. Я, во всяком случае, не знаю какой-то список там украинской литературы, который бы являлся у нас запрещенным и вообще... С этой точки зрения он сам по себе криминальным не является. Я думаю, криминальной является с точки зрения правоохранителей деятельность, которую они ведут. Но эту деятельность надо доказывать какими-то другими способами, чем наличие флага или, так сказать, тех или иных брошюр. И это очевидно, потому что сами по себе брошюры криминалом не являются в данном случае. Прости, что я тебя перебил, что ты еще хотел сказать?
Не, ну вот так как вы сказали, что непонятно, что является криминалом, и нам так и не сказали, что именно является там нацифицированным признаком, то есть нам, если в Германии денацификация – это переубеждение людей, которые придерживались той или иной позиции, если они способны к этому переубеждению, переубеждению целой нации, что она была неправа, что вот такая идеология, она неправильная, что она античеловеческая, что она вредит этой самой нации, что она вредит остальным, и что такого не должно повторяться. А вот здесь, да.
Ты знаешь, Вадим, то, что ты говоришь, это скорее общая концепция, да? Но в применении к вот этим вот категориям, о которых шла речь, идея как раз состояла не в том, что им какие-то воспитательные лекции прочитываются, да, а о том, что за конкретное участие в конкретных преступлениях нацизма им, естественно, полагались те или иные меры воздействия наказания, отнесения к соответствующей категории, а внутри этой категории уже определенный набор мер показаний, в частности, например, уплата штрафов в счет репараций, да, проигравшей стороне, то есть их не все немцы платили, но те, которые относились к первым и вторым категориям, они их платили. И меру этого штрафа как раз и определял суд, если его относил к той или иной категории. Те, кто невиновные, естественно, они штрафов никаких не платили. Потом это было ограничение в гражданских правах. То есть на 10 лет решение права занимать какие-либо выборные должности. Вот вообще, от слова совсем. И, кстати, участвовать в выборах тоже. То есть это были меры, которые, кстати, существовали, например, в Советской России. В советское время у нас была такая категория, может быть, кто-то помнит ее по фильмам, да, лишенцы. Вот это такие лишенцы, да, это люди, которые были лишены избирательных прав в силу принадлежности там, к эксплуататорским классам, ну, особенно там в 20-е и 30-е годы. Потом с принятием Сталинской конституции эта категория исчезла. А вообще до этого она существовала, и вот на выборы там советов разных уровней она оказывала непосредственное влияние. И люди, в общем-то, знали, кто тут лишенец, кто не лишенец, так что это было не просто там вопрос обладания какой-то бумажкой. Поэтому здесь вот с практической точки зрения, конечно, если брать вот эту вот денацификацию как кальку для будущей денацификации, например, Украины, я говорю, например, потому что ну, события могут по-всякому обернуться, и, так сказать, может, дело одной Украины не ограничится. Но если брать в этом разрезе, то, естественно, надо выделять те организации, которые мы считаем нацистскими. Это не вся Украина, это не все украинские граждане, это совершенно очевидно, да. Но есть нацистские организации, которые, в общем, являются идеологическим стержнем на сегодняшний день существующего режима. И принадлежность к этим организациям, она и в немецкое время была, скажем так, необлагораживающим признаком, потому что легко было попасть в одну из категорий виновных. Но вместе с тем и не являлась определяющим в немецких условиях, потому что партии тогда нацистская насчитывала миллионы человек. В украинских условиях современных понятно, что какие-то там самые отъявленные, так сказать, пронацистские организации, типа там правого сектора с различными его подвидами, там всякими полками Азов и тому подобное, они не столь многочисленны, они явно не обладают там потенциалом человеческих миллионы человек, поэтому к ним, с моей точки зрения, вот это вот отнесение к категории участников военных преступлений можно применить как раз гораздо более широко, чем это было в германской практике. Когда речь идет о миллионах, понятно, что вы не можете всех грести под одну линейку, но когда речь идет о тысячах или десятках тысяч, то в конкретных условиях страны, в которой несколько десятков миллионов населения, это вполне приемлемо. То есть это, так сказать, уже критерий соотнесения, так сказать, к той или иной категории домешанных нацистских преступлений. Точно так же и круг людей, которые принимают решения вот на сегодняшний день в военной и невоенной политической верхушке Украины, он также известен, он достаточно широко, так сказать, очерчен, понятно, как она ветвится и на какие уровни она спускается, на каких уровнях допускаются те или иные преступления, и поэтому понятно, кого примерно соотносить здесь. Это может быть персональный список, а может быть и не персональный, а в зависимости от категории занимаемой должности. Ну и, наконец, есть какие-то отчетливые преступления, которые стали, так сказать, там просто так сказать, уже медийным актом, да, типа сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе, ну, естественно, участие в разных расстрелах, так сказать, и тому подобное, разумеется, эти люди должны попадать под категорию там, нацистских военных преступников. То есть, таким образом, я почему говорю про кальку? Потому что можно взять за образец тот процесс, который был сделан в Германии, в основном в американской зоне, именно он кодифицирован наиболее. Но применять его применительно в наших условиях, конечно, надо творчески, так сказать, с учетом наших современных реалий. Вот мне такое, такая точка зрения. Ты как считаешь, Вадим?
Ну, я думаю, конечно, можно просто сделать и скалькировать, что называется, с того, что Украина требует для нас, там, всякие военные преступления и так далее, вот, что они требуют, но вот такую же методику, если мы какую-то свою не придумали, просто взять у них. Я за принцип справедливости, что человек предлагает для других, то он должен получить сам. Поэтому, когда люди нарушают Женевскую конвенцию, и это активно используют в своих видео, это не скрывают применение различных там не только пыток, не только там химических каких-то веществ, мины и так далее. Но это военные преступления, тут ничего придумывать не надо. Тут есть, что называется, и всякие гаагские трибуналы, как прецеденты, есть и международные акты и внутренние акты, как Украины, так и России, так и американские по поводу того, как можно и как нельзя вести войну. Да любые можно взять, и это законодательство будет общее для всех. И применять это же, то есть они же сами нарушают там свои какие-то законы. Вот там по поводу России некоторые пытаются по поводу развязывания агрессивной войны, но вообще-то было признание этих республик, и у Украины был шанс, что если республики были признаны, сейчас союзнические обязательства, защиты мирного населения и так далее идет. Поэтому, а Украина что преследует? Восстановить территориальную целостность? Ну, ребятки, у вас опять-таки, если с вами жить не хотят, если есть там всеобщая декларация прав человека по поводу возможности народа на самоопределение, оно превалирует над нерушимостью границ, потому что эти границы были, скажем так, создание границ 91 года нарушало тот же Хельсинский акт, по-моему, от 75 года по поводу установки послевоенных границ. Это Будапештский меморандум, это вообще ни о чем. Это договор необязательных исполнений. В принципе.
Ну, это и не договор, это меморандум. Я тебе, кстати, хочу напомнить, что для многих как бы меморандум это звучит очень торжественно, да, вот как бы есть договоры, а есть вот меморандумы, красивое слово латинское, да. Меморандум буквально означает памятная записка. Записка для памяти. То есть мы с тобой вот сейчас вот тут о чем-то поговорили, да, и для памяти записали, о чем мы, собственно, говорили. Все. Вот международный договор, он предусматривает обязательство, что если вот, то тогда там что-то пошли. Вот меморандум это просто то, о чем мы с тобой говорили сегодня. Вот это называется меморандумом. Ну, это я так, просто для справки. Я хотел затронуть тут еще один аспект, который ты тоже коснулся, вот вопрос законодательства. На самом деле это тоже интересный очень опыт, в том числе и американский, и во всяком случае тот, который он применяет. Они сразу же поняли, что американцы, что немецкое законодательство для денацификации не годится. Ну, просто совсем. Потому что там масса вещей не было предусмотрено, там, включая преступления против человечности, геноцид и так далее. Но это не было предусмотрено и в массе других законов. Да? Потому что, в общем, до Второй мировой войны как-то вообще понятие геноцид, как уничтожение какой-то нации как таковой или народа, оно вообще ну, как-то в военной практике не существовало, скажем так. Были какие-то, атаки против мирного населения, как правило, случайные, но, в общем, это не было практикой воюющих сторон ни с той, ни с другой стороны, во всяком случае, в Первую мировую войну. Во Вторую мировую войну это в практику вошло. И поэтому американцы сразу же решили, что немецкое законодательство здесь не играет никакой роли. Мы всех судить будем по тому законодательству, которое принимают американские власти. Вот так. И эти американские власти в данном случае базировались на так называемых постановлениях контрольного совета по управлению Германией. Он был четырехсторонним, но постановление выпускал совместный. И вот они и служили законодательной базой. То есть никакое местное законодательство, в данном случае германское, не применялось. И это было нормальной практикой. То есть, исходя из всего этого, следует, что в будущем процессе денацификации никакое там местное законодательство, оно не только не будет, но и не имеет никакой исторической базы для применения. То есть, применяться будет, в общем, то законодательство, которое есть у российской стороны в данном случае. И, в общем, исходя из этого законодательства, и будут выноситься, наверное, какие-то оценки.
Вадим, пожалуйста. В принципе, это и как по духу права, и по вообще общим принципам права, на которые там любит этот Федоров ссылаться, что вот мы вынуждены международные договоры, правда, неправильно договоры производят, ну ладно, русский язык нарушает. По общим смыслам этих принципов Украина это нарушает, она вводит дискриминационные нормы. То есть, а если дискриминационные нормы вводятся, то есть законы вводятся не для улучшение экономического положения, не для какого-то там, я даже не знаю, мелких изменений, или там реакцию на какие-то действия, которые произошли в мире и следуют уточнения, не для каких-то научных открытий вследствие этого закон меняется, а действует чисто дискриминационно, не в интересах людей, вот абсолютно точно, то есть языковой закон, то он, в принципе, является преступным. Он не применяется. Вот просто принять как, вот, закон в какой-нибудь Швейцарии, взять и отменить один из государственных языков, какой-нибудь итальянский или французский, взять и отменить. Но это явная дискриминация. Это что такое? Это такое, в принципе, невозможно. Или какое-нибудь ограничение опять для, соответственно, негров в США запретом голосования. Что это вызовет? Наверное, тоже не очень хорошее, что объявить категорию какой-то неграждан. То есть это чисто дискриминация для своих собственных граждан, введение их в какую-то отдельную категорию, которая показывает то, что можно с ними делать какие-то нехорошие вещи, и за это ничего не будет. Единственная цель закона – это только это. И поэтому, соответственно, конечно, такое не может применяться, и те власти, которые применяют это заведомо преступный закон, и, естественно, помимо того, что это должно быть отменено, но и применяться меры по отношению к тем, кто это принял, потому что я уверен, что я не смотрел в Конституцию Украины, но я уверен, что там тоже будет по аналогии с нашей статьей, что там запрещена дискриминация по таким-то признакам, что все равны, это обязательно должно быть. Это все есть в всеобщей декларации. Если это нарушается, то тогда извините меня. С этим надо что-то. Поэтому мне больше, знаете, интересно такой момент. Вот все-таки как удалось, учитывая то, насколько сильно нарушает Женевскую конвенцию Украины, как удалось все-таки России и Ельцину ядерное оружие-то вывести из Украины. Потому что идет речь, что все вроде как должны были платить по долгам Советского Союза в определенной пропорции, да? Но при этом ядерное вооружение остается только у России. Как так получилось?
Ну, ты знаешь, вывозили его с приключениями, я прямо могу сказать. Это отдельная, так сказать, длинная тема. Желающие могут это ее поискать в интернете. Я знаю, что из Украины его вывозили с приключениями, потому что, ну так, по известной хохлядской привычке, да, так сказать, часть хотелось все равно зажать где-то тихонько в скрыне. Впрочем, подписали, договорились, поцеловались, но чуть-чуть, значит, знаете, так, в задний карман спрятать. Вот, это удалось пресечь. Ну, не в последнюю очередь усилиями командиров самих этих частей, которые, в общем, не очень хотели, так сказать, этого, такого развития событий. Так что это не очень просто происходило. В других республиках это происходило более-менее спокойно. Но другие это кто? Это Белоруссия, Казахстан. Собственно, там были размещены только тактические, подчеркиваю, ядерные заряды. В Казахстане возможные стратегические какие-то были. Тут я вот 100% гарантии не дам. Но так или иначе были вывезены все, это очевидно. Так, давай тогда к вопросам перейдем. У нас их, как всегда, много. Так, так вот наш слушатель The Road Becomes My Bride спрашивает, с фанерным маршалом никакой донации не будет, когда дело всей жизни у него состоялось, он по старой традиции начал пиариться, что нужно построить в Сибири два города-миллионника, парады, парк Патриот и так далее. Ну, ваше мнение, я его, как говорится, озвучил. Вот еще наш старый слушатель Ирна 785. Да, вопрос по теме. Можно ли было реально денацифицировать население Западной Украины в 2014 году? Там же была партизанщина до 50-х годов. Вы думаете, в советские годы там люди денацифицированы были? Вы знаете, с моей точки зрения, вот как раз большая ошибка советской власти применительно к Западной Украине состояла как раз в том, что там денацификации не было. В том смысле, что ну, там официально не было нацистского режима и его пособников, может, поэтому как бы не стали проводить или кодифицировать какой-то процесс по образцу денацификации. Как, собственно, кстати, и было в Восточной зоне Германии. В Восточной зоне Германии, вот тоже того, чего я вам рассказывал сейчас про денацификацию, этого не было. Не было пяти категорий, не было там каких-то административных судов, вот всей этой... так сказать, шелухи, которые там включали в себя и всякие завитушки. Ну, например, в этих судах должно было быть, по-моему, по три там присяжных заседателя, которые избирались из числа немцев, но не моложе 30 лет, и которые не имели никаких, так сказать, нацистских там корней там и прочее-прочее. Понимаешь? Процесс был гораздо более ветвистый, да, чем тот, который я вот так вам в конвой изложил. Но на Украине подобного, на Западной Украине подобного сделано не было. То есть, как бы все остальные люди, которые не участвовали непосредственно в бандеровских бандформированиях, считались априорно советскими. Коль скоро они были включены в состав Советской Украины, значит, соответственно, они были советскими людьми и нечего к ним какую-то денацификацию применять. Наверное, это было ошибочно. Может быть, она была носила, скажем так, более тонкий характер с точки зрения того, что это все работа выполнялась, так сказать, органами НКВД и, как говорится, поштучно, а не путем, так сказать, записывания всех в какие-то анкеты. Но, очевидно, ее надо было проводить более тщательно и более, как бы, кропотливо изыскивать вот эти связи и вырывать, как говорится, нацистские корни. Возможно ли это сделать в 2014 году? Я думаю, что да. Потому что, вы поймите, ситуация в Германии была гораздо более сложной. Потому что там, во-первых, и нацистское движение было более массовым, и оно гораздо более крепкое было. И более того, большинство населения, в общем-то, ему верило, надо смотреть правде в глаза. Поэтому там условия были весьма, так сказать, тяжелые, жесткие в этом смысле. Но, как видите, процесс удался. Так что я думаю, что если его... с должным тщанием, да, и соответствующей подготовкой провести в нынешних территориях, у него есть все шансы на удачу. Но только его надо готовить немножко лучше, да, чем та военная операция, которая началась год назад.
Если хочешь что-то добавить... Вообще, да, такой маленький момент по поводу немцев. Я когда там в Испании был, и как-то так случайно какой-то такой группу, видимо, молодежный лагерь, который оказался немцев. Слушайте, они там маршируют, они там это песни запевают. То есть, знаете, какая-то генетическая память просыпается. То есть, там, да, это зигование полшага. Mm-hmm. То есть, вот им скажут, что надо, они сделают. То есть, и там такая это сверхдисциплина. Вот им сказали быть демократами, они демократы. Сказали быть нацистами, они нацисты. Вот что сказали, то и делают. То есть, поэтому там в Германии все это так гладко проходило. Как вы установили, так сказать, плату, такая и будет работа. Mm-hmm. Вот прям mm-hmm. сверхлибералами перекрасимся. Ну, кроме прям самых идейных, которых прям... что демократия это не ордунка, это не подходит, ну вот это уже такое будет искажение немецкое, такая минус, поэтому с немцами, да, прошло все нормально. А вот здесь, я не знаю, в 2014 году, мне кажется, что, во всяком случае, та информация, которая была, там западенцы, они с чемоданами были возле вокзалов, стояли, думали, что сейчас войдут, и все.
Да, и у меня была такая информация. Но это не отменяет и не меняет, так сказать, суть самого процесса, да, который все равно, тем не менее, так сказать, имел возможность быть осуществлен. Я к чему это все говорю, что безусловно, нельзя, вот кальку нельзя вот так переводить один в один, да, из одного государства в другое. Ты совершенно прав, у немцев есть свой менталитет. Хотя, должен тебе сказать, что вот их приверженность орднунгу, да, это, в общем, в значительной мере такое несколько раздутое понятие, потому что я, в общем, тщательно бывал в Германии, часто бывал в Германии, представляю себе вот население с точки зрения его реальной организации, во всяком случае сегодняшнее, оно не настолько привержено порядку, как об этом принято считать, так сказать, вовне. Ну, может быть, больше, чем у нас, но не в драматической мере, и во всяком случае, скорее в мелочах, чем по-крупному. Но, тем не менее, да, конечно, всякий процесс требует юстировки, уточнения, исходя из конкретных условий, безусловно. Просто я к чему это все говорю-то? Не к тому, чтобы сказать, что есть исторические прецеденты, а то, что, пометуя опыт начала вот этой вот специальной военной операции, который, в общем, показал свою организационную неподготовленность, да, и что, собственно, и выразил в своем ходе. Вот денацификацию, хотя бы с учетом этого, надо готовить. Готовить заранее, готовить тщательно. Не так вот, знаете, ой, ну, пошли кого-нибудь денацифицируем, там, каким образом, как попало. Это надо тщательно готовить. Вот этому хотя бы наш опыт с началом военной операции должен научить. И тогда этот процесс принесет плоды.
Вот. Кто этим будет заниматься? Если такую, ну, простую с точки зрения идеологии вещь, как подготовка операции, ну, не в смысле, что это не затратно, а в смысле простая. Вот тебе дали там цель вооружить, тренировать, рассчитать планы, провести разведку, сделать то-то и то-то. То есть, в принципе, такие простые действия. А вот идеологизировать это другое. Это сложнее. Это вот надо вот понимать человеческую психологию. Вот кто этим у нас будет заниматься? У нас же как даже своих собственных граждан пропаганда убедить не может. Вот был фильм, это про Украину сейчас. Ну, это же все то же самое, что мы слышали. Ничего нового.
Mm-hmm. Ну, ты знаешь, Вадим, тут, конечно, это большая область для спора. Если угодно, мы даже можем подискутировать, так сказать, на эту тему, есть или нет кого-либо. Я, кстати, просто хочу сказать, что военная операция – это не такая простая вещь, как может показаться. Именно поэтому она и не поддалась российскому военному командованию. Потому что вот так вот все спланировать, ну, нехорошо это говорить, но я тем не менее скажу, да, брать за эталон операцию «Барбаросса», чтобы сказать, вот, ребята, вы на этом хотя бы поучитесь, да, что как это надо делать, да, каким образом для того, чтобы был успех. Но приходится такое говорить 80 лет спустя, очень жалко, конечно. Думалось, что генералов, если их натаскивают в военных академиях, то хотя бы, ну, если не походом римских легионеров, то плану Барбаросса-то их могли бы научить, как это разрабатывалось. Тем более, что эти документы сейчас все известны и открыты. Ну, вот. Поэтому хочется все-таки, раз не удалось на чужих ошибках, то поучиться хотя бы на своих, о том, что такой сложный процесс, как денацификация, который идет в идеологической области, ты совершенно прав, но все-таки его надо готовить и с организационной точки зрения. Это не просто так развесить какие-то плакаты, ура, мы все денацифицировали. Это надо реально осуществлять, причем желательно по определенной схеме. Американская схема в этом смысле пример. Точно так же, как план Барбаросса, как план военной операции. Не только план Барбаросса, он более известен. Тут можно, блядь, и план Блау, и операцию Гельб, и Рот, и Вайс, и что угодно. Но в частности, вот это, каким образом надо готовить. Так, еще один вопрос от слушателя. Здравствуйте, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с зятем Шойгу Столяровым. Ты в курсе, Вадим, этой ситуации?
Ну, там просто то, что человек находится в Дубае и как бы рекламирует, какой он прекрасно там в гольф играет.
Это то, что нет, было. Ну, там, насколько я понял, скандал или попытка затеять скандал взялась вокруг того, что якобы этот зять Шойгу лайкнул какой-то там пост Дудя, который иноагентом признан, которым тот там насчет Украины выражается, так сказать, и так далее, и так далее. И то есть таким образом продемонстрировал диссидентство внутри собственной семьи. Кстати, сам Столяров на это оправдывается, говорит, что он ничего не лайкал, и, в общем, все это фигня собачья. Не знаю, что вам сказать по этой ситуации. То, что зять Шойгу вдруг с каких-то пор воспылал симпатиями, так сказать, незалежности, с какой, собственно, фигу? Он каким-то особыми политическими данными вроде бы не обладает, с той точки зрения,
ну, что... Ну как? Ну это же дети нашей элиты. Ну они же полностью нет, про западные. Мы дети... даже не про западные. То есть им, детям элиты, плевать на западные ценности, плевать на демократию. Их устраивают ценности, которые в России, которые вот народ тягловое сословие. Их это устраивает. Но пользоваться западными там, технологиями, западными успехами, западным сервисом, это все для них очень хорошо. Это все их очень хорошо подкупает. И они, блин, ну вот Запад поддерживает это, и мы это. То есть они ничем... То, что они дети элиты, это не дети советской элиты. Даже там
были проблемы. Я понял, Владимир, но все-таки, во-первых, он находится не на Западе, а там максимум в Дубае. А там демонстрировать приверженность западным ценностям, это совершенно не обязательно. На пребывание в Дубае...
Я говорю, не западные ценности, а вообще, в принципе, западному политическому направлению в данном случае. То есть он находится в Дубае. Дубай это что? Это американский, так сказать, до недавнего времени очень близкий союзник.
Ну, Вадим, преувеличивать не надо, потому что сейчас это все, во-первых, очень сильно поменялось. Я, короче говоря, смысла в этой ситуации Столярова не вижу. То, что это вполне может быть какой-то розыгрыш украинской пропаганды, это легко. Она их устраивает постоянно. То есть у нее это просто вал и поток. И то, что она там может таким образом, так сказать, там лайкнуть от имени Столярова и потом это раздуть, это вполне возможно. Так это или нет, я не знаю. Но каких-то драматических последствий выводов я из этой ситуации не вижу. Тут как бы скандал-то стоит в том, чтобы как бы бросить тень на Шойгу. Я его не славлю, но с другой стороны, бросать его просто так какашками тоже я не вижу никакого смысла. Цель вполне понятная. Вот ради нее, собственно, весь этот скандал сосредотачивается. А с точки зрения самого Столярова, я думаю, лайкать там каких-то дудей, с какого фига-то и нафиг это нужно.
Ну а почему нет? Дух. Слушайте, ну вот дочь Пескова как себя ведет?
Почему?
Дочь,
да, там, тогда вот, тем же самым вопросом спросите. Ну, а? Ладно. Почему нет? А почему да? Тоже, так сказать, непонятно зачем. Тут надо доказывать, почему он не мог это сделать.
Слушайте, просто, скажем так, вот судя по выражению лица этого товарища зятя и так далее, и как он играл в гольф, уже мне по такому типажу все предельно понятно. Что ему нравится, что он будет делать, как он вообще будет думать, и вообще думать ли он будет, в принципе. И насколько по пирамиде Маслоу ограничены его интересы. Дудь попадает в то, что модно. Модно, стильно, молодежно. Вот у него куча просмотров, у него там всякие эти рэперы проходили. Он такой, знаете, про политику, про хорошее. Поэтому здесь, если человек все время лайкал Дудя, то внезапно машинально лайкнуть опять Дудя и просто забыть, что сейчас это не нужно, ну просто чисто механически, на уровне инстинкта. Он это мог сделать, просто забыл, что сейчас так делать не нужно. Ну, слушайте, это как футболисты. Ну, мы что, ждем от них каких-то научных открытий, мы ждем от них каких-то политических, так сказать, откровений. Нет. Не знаю, я не удивлен.
Понятно. Давай, Вадим, у нас времени ограничено на ответы. Постараемся все-таки ответить на все. Так. А вот твой любимый автор Павел Васильев: крайне необходимо провести дефинансизацию, денацификацию и демилитаризацию Москвы. Россия имеет полное право отдохнуть от зажиревшей, бесившейся Москвы. Он это пишет каждый раз. Вадим, да, позволь мне ответить. У меня просто, я уже Вадиму рассказывал, в армии, когда я служил, был такой анекдот про то, как обезьяну, сравнили обезьяну и прапорщика. Вот, кто из них умнее? Вот, задача по сбиванию банана с дерева. Обезьяна быстро догадалась, что если она не может залезть, то надо сбить палкой, а прапорщик подбежал к дереву и начал его трясти. Тряс долго. В конце концов, к нему испытатели подошли и сказали: может, надо подумать, как-то по-другому подойти. Он говорит: да фиг ли думать, трясти надо. Вот понимаете, вот это вот Павел Васильев мне напоминает вот этого прапорщика, который считает своим долгом, так сказать, трясти дерево и в каждом эфире заявлять о том, что надо провести денацификацию, демилитаризацию Москвы. Что-то ему Москва не угодила, да? Yes. Это при всем при том, что... Надо понять, что если Москвы не будет, а будет вместо нее, скажем, там Новосибирск или Урюпинск, то дальше в нем повторится тот же самый процесс. То есть, то же самое, так сказать, вытяжка ресурсов только туда. Может быть, столицу сделал тогда с этой точки зрения какой-то бродячий?
У меня было по поводу него две версии. Ну, первая версия, то есть вообще просто, ну, такой обиженный, закомплексованный провинциал, да, ну, вот каково он пытается изображать из себя, да, то есть, что узнать все-таки, какой у него город, какой у него регион, и просто ему посоветовать.
Я тебя очень прошу, у нас мало времени осталось просто, есть еще вопросы, вот у меня редактор подсказывает, ну, давай ему не будем уделять столько времени. Или, во всяком случае, оставим до следующего раза.
Хорошо, тогда просто это сокращу, что вторая версия, что он просто украинец, который хочет, тоже отпала. Я понял, это мне ему хочется сказать, Собянин, перелогинься. Ну, придется посылать деньги в регионы из Москвы, Собянин. Ну, понимаешь, Павел Васильев, ну, придется посылать. Если отделить Москву, все деньги останутся в Москве. Собянин, тебе слишком много, делиться придется с регионами.
Хорошо. Так, вот мне спасибо за ответы на сайте на самом деле. Почаще вы, ну вот, как могу. Так, еще раз верно нас, 785 нас спрашивает. Не кажется ли вам, что в Польше нет нацизма только потому, что они моноэтническая нация? Если бы там был значительный процент русских, как на Украине, их также ущемляли бы. Поэтому также был бы там нацизм. Вы знаете, все-таки нацизм это идеология определенная. И она зародилась в Германии не случайно, вследствие определенного национального унижения, тотального, вызванного вот Версальским миром. И я думаю, что, в общем, в возникновении вот этого нацизма как явления, ну, помимо Гитлера как личности, да, в значительной мере виновен и само Версальское мироустройство, которое, по сути дела, явилось прологом ко Второй мировой войне. Польша, как известно, от Версаля, она, во-первых, ничего, так сказать, не теряла, она, наоборот, приобрела. Она, безусловно, выигрывает, как моноэтническая нация, и именно поэтому в ней как бы нацизм, как мера противодействия там, какому-то внешнему влиянию, или, скажем, влиянию инородцев, да, на свою страну, он практически, ну, не имеет под собой почвы. Поэтому я думаю, хотя там были весьма сильные, скажем так, профашистские тенденции, вообще фашизм как форма тоталитарного государства, он имел очень большую популярность в Европе. Не только в Германии, но в Италии, там, ну, в Испании, известно, Португалии, Франции, ну, в конце концов, тоже Польша, вот, в качестве Пилсудского, да, который, в общем, тоже как бы к этой форме власти относился с уважением. Но, тем не менее, вот в нацизм это не вылилось, и я думаю, что вряд ли бы он там появился бы точно в такой же форме, как он проявился в Германии. Может быть, отчасти именно потому, что они моноэтническая нация. Так, вот еще мне вопрос, с чего это Смирнов решил лекции читать с подачи лубянских господ-товарищей? Вы знаете, вот как-то в чем не замечен, так это вот именно в том, что я с подачи лубянских господ-товарищей вообще что-либо делал в своей жизни. В принципе. Не только лекции читал, а вообще производил какое-либо действие в моей жизни с подачи лубянских господ-товарищей. Вот я совершенно искренне, как на духу, могу сказать, не было никогда в моей жизни ничего подобного. И не будет, кстати. Поэтому, так сказать, вот немножко вхолостую вы... у вас вытер пришелся. Так, ну и тем более у поляков, да, негативное отношение к русским, ну, это все-таки еще не почва для нацизма, да, вот внутри Польши, скажем, как движение течения. Ведь нацизм это не только негативное отношение к нации, это определенное построение государства. Это, скажем, такая национальная форма фашизма, если угодно. Так, еще вопрос от того же слушателя Ирна по Приднестровью. В МИД РФ сказали, что нападение туда будет рассматриваться как нападение на Россию. Там действительно именно российские миротворцы или своя армия? Будет ли это нападение на Россию? Российские миротворцы там есть. Это вот после конфликта вот этого Приднестровского 92-го года. Они там появились. Они там охраняют и склады с оружием. Это оружие в значительной степени устарело. Это тоже надо понять, что, потому что оно... все-таки было вывезено из восточной, из стран Восточного блока, и там, в общем, фактически заскладировано, ну, оружие советских частей, которые там находились. Вот. Но советские части, то есть российские части там есть. Вот будут ли они при этом, подвергнутся ли они нападению, почти наверняка. значит, соответственно, это будет, конечно, нападение на Россию. Во всяком случае, защищаться придется именно как от нападения на Россию. Ну, не говоря уже о том, что Приднестровье – это русский регион. Как бы. Так, еще один вопрос. Чтобы говорить о нациках, нужно понимать, что такое Гарвардский проект, Хьюстонский проект. Что думаешь по этому поводу, Вадим?
Я вот по поводу этого не помню. Я слышал про такие проекты, даже читал, но что-то запамятовал, что там.
Ну, честно говоря, у меня они тоже как бы не находятся так на слуху. Освежить могу, но сейчас вот в данный момент прокомментировать мне нечего по этому поводу. Но при всем при этом, не держа в памяти ни Гарвардский, ни Хьюстонский проект, я думаю, что наши компетенции вполне достаточно для того, чтобы говорить о нацизме, тем более, что в то время, как, когда мы работали, я работал в частности в Национальной ассамблее России, то моей конкретной сферой обязанности, среди прочего, было как раз руководство гражданским антифашистским трибуналом. Так что я тему изучил достаточно плотно и без Хьюстонского и Гарвардского проекта в деталях. А вот и наш Игрик появился, давний слушатель, который вот так и не дошел, как я вижу, до Донбасского фронта. Смешно, ей-богу, сначала бы товарища Мухина с Красновым денацифицировали, а то уже мечты о всей Украине. Слушайте, ну как мы можем мечтать о всей Украине, когда вы еще не на фронте? Вот когда вы будете на фронте, когда вы, наконец, окажетесь в окопах, когда сами, как говорится, как закоренелый нацист, примете участие в расстрелах, там, в каких-нибудь карательных акциях, по примеру, вот старших украинских товарищей в годы Великой Отечественной войны, против мирного населения, тогда как бы появится энтузиазм для того, чтобы денацифицировать всех и вас не пропустить. Так что ждем-с, когда вы там нам из окопов нам свой репортаж предоставите. Так, ну и последний, наверное, вопрос, на который мы успеем ответить. Это как же так получается, когда задача бороться с нацизмом на Украине безнаказанно отпустить из плена командира Фазова? Товарищ Путин не агент ли Запада по развалу РФ? Он недавно как раз намекнул в интервью про московитов и уральцев. Не пора ли каждого, в частности, ведущих, проверить на измену Родины и причастности к готовой пятой колонии? Так за год угробить население, экономику и престиж страны могут только враги страны. Вы знаете, я думаю, что вот в течение 41 года, чтобы брать исторические прецеденты, экономика страны, население, ее вооруженные силы и так далее пострадали очень сильно. Ну, гораздо больше, чем сейчас. Я просто беру исторический прецедент для аналогии. Я надеюсь, вот товарища Сталина никто не будет упрекать в том, что он был представителем пятой колонны или способствовал, был агентом Запада по развалу РФ. Значит, война состоит из наступлений и отступлений, в том числе и просчетов, которые допускаются с обеих сторон. Ни одна из сторон не идеальна, для того и война. Как говорил Клаузевиц, военное дело легко и понятно любому, так сказать, разумному человеку, но воевать трудно. Вот поэтому не надо всех сразу зачислять автоматически в агента развала. Посмотрим, чем закончится, завершатся события. Вадим, нам, наверное, на этом месте надо прекращать, потому что...
Ну, хорошо.
Потому что подходит из эфира редактор. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. На оставшиеся вопросы мы, как всегда, ответим тогда в следующем нашем эфире. Спасибо вам большое и до свидания.
Все хорошо. Спасибо.